Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Владислав Жукович, предприниматель, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора», председатель Союза православных предпринимателей. Добрый вечер, Владислав.
Здравствуйте, Мария.
Мы недавно начали записывать линейку программ, посвященных святым покровителям предпринимательства. И сегодня мне хотелось бы значительную часть нашего разговора вот уделить этой теме и начать с такого, может быть, наиболее известного широкому кругу наших слушателей, вообще православных христиан, святому, который был предпринимателем, как преподобный Серафим Вырицкий. И, конечно, поскольку вы из Петербурга, Вырицкий там недалеко. Ну и мы знаем, что Серафим Вырицкий в Петербурге как раз свое становление на предпринимательском поприще проходил. Вот хотели бы вас попросить рассказать об этом святом.
Преподобный Серафим Вырицкий в светской жизни – это Василий Николаевич Муравьев. Он родился в 1866 году в деревне Вахромеево Ярославской области. Вот, собственно, можно сказать, что сегодня эта деревня уже не имеет, скажем так, жилых домов, где живут люди, но там есть часовня, которая была построена в память о преподобном Серафиме, и ежегодно совершается паломничество. Вот мы привозим группу предпринимателей из Санкт-Петербурга. Вот с нами, как правило, присутствует владыка Вениамин, вот, или тех священников, которые он к нам, с нами закрепляет. И мы служим там литургию, вспоминаем нашего любимого, дорогого святого. Вот, ну а... Значит, если говорить про его детство, он рос в благочестивой семье, где, естественно, почитались православные традиции, и поэтому с детства он был приучен ходить в храм, молиться. Поэтому первые его книги – это были Священное Писание и Псалтырь. Вот. И, в общем-то, с самого детства он вдохновлялся житиями святых, что, в общем-то, наверное, произвело отпечаток на всю его жизнь, потому что с самого детства и до конца он всю свою жизнь посвятил служению Богу. Вот, поэтому, когда ему было 10 лет и произошло трагическое событие, умер его отец, он, как оставшийся единственный кормилец в семье, уехал по приглашению одного из земляков из Ярославской губернии в Санкт-Петербург на заработки. И был поставлен обычным таким посыльным, ну или там, как у нас говорят, мальчиком на побегушках, в одну из лавок большого гостиного двора. Вот, с этого, в общем-то, начинается его путь в Санкт-Петербурге. Вот, ну а дальше начинается уже интересное для нас наблюдение, что буквально за 6 лет он становится приказчиком, еще через год он становится старшим приказчиком, вот, и затрачено на эту карьеру у него было всего лишь 7 лет. Если брать практику, то это где-то около 10 лет надо было потратить для того, чтобы достичь такого результата. При этом он все же вынашивал в себе дальше идею служения, вот, и был такой эпизод, когда он пришел в Александро-Невскую лавру. Вот, он увидел там старца-монаха, вот, и попросил его о беседе, где искренне рассказал о своем сердце, к чему он тяготеет, что он хочет. Вот, но в этот момент он не получил благословения от старца. Посвятить себя служению ему было дано другое благословение – пожить в миру, завести семью, дело, вот, послужить России и после этого уже вернуться к тому чаянию, которое для него было самым главным в жизни. И вот, собственно, с этого момента практически начинается его главный путь предпринимательский, вот, который нас, как предпринимателей, очень интересует, потому что там есть очень много интересных наблюдений.
Вот. Спасибо большое, что вы так нас погрузили вот в предысторию, которая отчасти, кстати, ведь вынудила действительно зарабатывать деньги. Мне кажется, тут тоже вот я хотела бы акцентировать в нашем разговоре для слушателей вот этот момент, который меня тоже, вообще говоря, так поразил, особенно в современном контексте, что преподобный Серафим в столь раннем возрасте был вынужден повзрослеть, взять на себя огромную ответственность. И я уверена в том, что именно это стимулировало столь быстрый карьерный рост, как бы мы сейчас сказали современным языком, да, вот вы сказали, там 6 или 7 лет, то есть до менеджера, так сказать, крупного ранга. И вот действительно, возможно, кстати, интересно, как зародился у него вот этот помысл стать монахом, но вот получается, что он в некотором смысле занялся предпринимательством по послушанию, то есть по нужде. То есть не потому, что хотел, естественно, там пойти заработать денег, да, там как-то золотиться или кого-то облагодетельствовать, а вот действительно в некотором роде вот по такому послушанию. И потом вот рождается у него этот замысел. А вот сколько ему было лет, когда он рассказал монаху Александра Невской лавры о своем вот таком вот сердечном порыве, намерении, которое взрывало у него? Интересно.
Вы знаете, я просто вот точно не могу сказать, сколько ему было на тот момент лет. Вот, но это было, скажем так, после его приезда не так много прошло времени. Mm-hmm. Да, то есть mm-hmm. он все-таки думал, что это возможно, и на это очень сильно рассчитывал. И вы правильно абсолютно заметили то, что удивительно, что, собственно, по сути, мечта всей его жизни, да, чего он так хотел, вдруг становится недосягаемым, ну, по крайней мере, вот в какой-то краткий промежуток времени. Сейчас мы, как родители, часто воспитываем своих детей и видим, да, что если им не нравится то, что мы им говорим, то они, как правило, очень сильно сопротивляются этому. Вот. А здесь нам, в общем-то, показано такое вот смирение и готовность пойти на вот занятия коммерческой деятельности, по сути, по послушанию. Угу. Вот. Причем даже если сравнивать сегодняшнюю ситуацию, ну, скажем, когда люди идут спрашивать благословение у священника, ну, встречается такое иногда, что если вот что-то не так, как тебе вот хотелось бы, ты можешь там второго священника спросить, а может быть, даже и третьего, а потом уже можно как-то выбрать. Да,
но вот, какое больше нравится?
Да, да, вот Василий Николаевич все-таки уже с малых лет, но себя проявил в полном послушании, да, и занялся предпринимательским делом. Ну, вот дальше интересно то, что казалось бы, да, то есть предпринимательство тоже, вот, кто не понаслышке знает, это путь, в котором очень много возникает искушений. Ведь это тоже интересная жизнь, да, это приобретение определенных ресурсов, возможностей. Вот, и многих это течение очень сильно увлекает, когда, по сути, дело становится на первое место, вот, а все, что связано с духовной жизнью, вытесняется на задний план. Вот. Преподобный Серафим показывает нам, что для него всегда Бог был на первом месте. И чем бы он ни занимался, что бы он ни делал, то есть он всегда сверял свои действия исключительно с верой, со своими ценностями, убеждениями. Вот. То есть, как о нем говорили, что он смотрел в Евангелие, как в зеркало души. Вот. И действительно, он, если смотреть, как он выстраивал свое дело, то начиналось дело с молитвы. То есть рабочий день начинался с молитвы.
Да, очень интересно, такие прикладные моменты. Как?
Да, то есть вот сначала молитва о начале дела.
Да, то есть, вот, каждый день.
Каждый день. Вот. Причем завершался день, у них 22 часа, благодарственным молебном. Вот, то есть благодарение за прошедший день. При этом он старался набирать православных людей. Значит, он соблюдал, что не свойственно было, например, там вот в купеческих лавках, что, например, по большим праздникам, таким как Рождество или Пасха, Троица, угу. полностью закрывалась лавка, то есть она не работала. Угу. А в другие праздники начинался рабочий день мог с 12 часов, чтобы люди могли утром сходить в храм и причаститься. Угу. То есть он это строго соблюдал, для него это было очень важно. Угу. Вот, поэтому здесь, знаете, вот если смотреть на его житие, причем вот, слава богу, у нас осталось такое вот живое прямо житие. В Санкт-Петербурге был агиограф Валерий Павлович Филимонов, который посвятил 20 лет, наверное, вот, собиранию всех свидетельств о преподобном Серафиме Вырицком, живых свидетельств. Там порядка 70, наверное, вот человек опросил, да, которые рассказывали о том, как они вот соприкасали, да, с нашим святым старцем. Вот. И это все он отразил в своей книге «Русская Голгофа». И в том числе по этой же книге был создан фильм. Фильм о преподобном Серафиме Вырицком из 4 серий. Вот. Мы, слава богу, успели вот 3 серии отснять вместе с Валерием Павловичем, и одну серию по его сценарию уже снимали без него. Но в этом году будет 160 лет со дня рождения Василия Николаевича Муравьева, поэтому мы надеемся очень, что выйдет в эфир все 4 серии, и все, кто почитает преподобного Серафима, смогут их посмотреть. Там тоже очень много полезной информации.
Замечательно. А как фильм точно называется, чтобы вот кто хочет уже сейчас увидеть, мог бы поискать, посмотреть?
Если я не ошибаюсь, вот название было «Преподобный Серафим» или «Русская Голгофа». То есть она одноименная
с книгой. Спасибо большое. А вот знаете, интересным таким тоже фактом, в чем-то напоминающим путь Иоанна Кронштадтского святого, вот путь его супруги, ведь она же тоже приняла монашество в какой-то момент. То есть сначала он по послушанию женился, продолжал свою деятельность экономическую, была жена, родились дети, было дано им образование. И вот она тоже, получается, согласилась, ну, наверное, в какой-то степени добровольно на уход монашества. Может быть, что-то вот известно о ней, просто в житии, которое мне известно, как бы немножечко так в тени ее фигура проходит. И, ну, вот я не смогла вот что-то такое о ней узнать. Просто интересно, вот, да, женщина, которая рядом с предпринимателем, какая она, что можно сказать о ней до и после принятия монашества?
Ну, вот у Ольги Ивановны Муравьёвой понятно, что она во всем поддерживала своего супруга, и, в общем-то, они вели вместе такой благочестивый образ жизни. Вот, говорилось о том, что они вели достаточно скромный образ жизни, то есть они старались не подвергать себя каким-то излишествам, да, то есть у них всегда была очень скромная пища, там, скромная одежда, вот, и при этом, при всем, она искренне удивлялась иногда, что Василий Николаевич мог отдать практически последнее, что у него было в доме, и при этом еще испытывать искреннюю радость. То есть для нее это, как для хозяйки, было достаточно тяжело. Вот, поэтому, наверное, можно так вот из жизнеописания сделать вывод, что она все-таки была во всем ему поддержкой и опорой, и даже если вот что-то ей было непонятно, но она все равно шла за ним и шла за ним до конца. И, собственно, когда у них родился сначала первый вот ребенок, сын Николай, а затем родилась девочка Ольга, она просто не прожила долго и отошла ко Господу, но после этого они приняли решение уже жить как брат и сестра. По сути, они уже в миру практически начали свой такой
Восхождение к монашеству постепенное.
Да. Угу. Поэтому определенный участок жизненного пути уже они готовились, скажем, да, вот к такому исходу. Угу. Ну, а в годы уже, когда произошла революция, здесь получается где-то около 3 лет, с 17 года по 20-й, они жили в Тярлево, и преподобный Серафим этот период посвятил изучению богослужебных текстов, да, то есть он уже четко для себя понял, решил, что он никуда не будет уезжать, что он оставит все свои капиталы в России, он пожертвовал в 3 обители, вот это Александра Невская лавра, Новодевичий монастырь и еще в 1 обитель, которую значит, которая была построена его духовным отцом, отцом Варнавой. Вот, соответственно, в 20-м году, получается, его супруга ушла на служение в Новодевичий монастырь, а он был, значит, взят уже на служение в Александро-Невскую лавру, и начал он там обычным пономарем.
Ничего себе. Все как в начале его жизненного пути, с нуля, можно сказать, с нулевой отметки.
Там тоже, кстати, Мария, есть интересный момент, что обратите внимание, да, то есть он, естественно, пришел в лавру, где было большое количество монахов, уже многие из них были там достаточно зрелым, кто-то в пожилом возрасте, с кладистыми бородами, но буквально через 6 лет его признали духовником братьев. То есть это снова тоже говорит о том, да, что вот, ну, по меркам так вот церковным, это очень быстрое восхождение по иерархии, и за 6 лет стать духовником братья, это может говорить только об одном, что он уже свое сердце подготовил таким образом, да, что в нем увидели эту духовную силу и, соответственно, приняли как старшего.
Несомненно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Владислав Жукович, предприниматель, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора», председатель Союза православных предпринимателей. У микрофона я, Мария Сушенцова, и мы продолжаем наш разговор. Вот мы сейчас поговорили о преподобном Серафиме Вырицком, о его пути в предпринимательстве и постепенном таком восхождении к монашеству. А вот что из его, в частности, предпринимательского отрезка жизненного пути можно взять и применить или как руководство к действию использовать для современных российских предпринимателей, православных, конечно?
Ну, вот если так вот выводить некоторые принципы из того, что вот нам известно, то, наверное, можно такие принципы вот привести в пример. То есть он ставил спасение души выше любого дела. То есть это означает, что он, что ты всегда должен в фокусе видеть приоритет духовного над материальным. Иногда это очень сложно сделать, да, потому что у нас очень высокие скорости, нужно быстро принимать решения. Вот, но тем не менее, то есть в его жизни это явно прослеживается. Да, то есть что для него он перестраивал свой график, он всегда находил время для молитвы. То есть не было для него вот чего-то более важного, чем его общение с Богом. И поэтому это первое, что, наверное, можно было бы привести в пример. Дальше вот сама торговля, сама предпринимательская деятельность для него все-таки это было послушание Богу. То есть он все это время, все эти 40 лет воспринимал как деятельность, как служение. Поэтому, наверное, он и не прилепился к этому богатству. И действительно, в 17-м году очень многие уезжали и спасали свои капиталы. Вот. Причем все это происходило на фоне жесточайших просто вот зверстских убийств священников. Да? То есть это, по сути, большой подвиг. Да? То есть вот и подвиг и отказаться от всего того, что ты нажил, и подвиг не уехать, когда, в общем-то, ты понимаешь, что...
Угроза жизни.
Да, ты должен быть просто готов в любой момент отойти ко Господу. Да? То есть вот это просто еще раз и еще раз показывает истинность его веры. То есть он в этом плане был, а не казался. Вот. Также вот можно порекомендовать не делать дело, если они против твоей совести или Евангелия. То есть мы видим тоже интересное такое явление. Казалось бы, вот купеческое сословие, там в основном выходцы из обычных крестьян. Ну, какое у них было тогда образование, да, с точки зрения коммерции? Это потом уже... появилось училище по коммерческим знаниям, да, и в нем же, кстати, интересный момент, даже Генри Форд проходил учение, все они учились у купцов и промышленников из России, вот, но это было после. Но как так получилось, что вот крестьяне смогли явить миру какое-то вот русское экономическое чудо? И вот здесь мы приходим к мнению, что они действительно очень чутко настраивали свою деятельность по совести. То есть они прямо чувствовали, как поступить правильно. То есть если совесть не гложет, да, значит, они могут этот поступок совершить. Если на душе что-то не так, кошки скребут, значит, решение неправильное. Да? То есть вот это, наверное, принцип, когда ты делаешь все, положа руку на сердце. Поэтому я считаю, что это очень важный принцип. Никого никогда не обманывать и не использовать. Тоже то, что явно прослеживается, да, и он ни с кем не допускал таких отношений эксплуатационных, да, то есть он очень уважал своих сотрудников, внимательно их слушал, там, не позволял себе раздражаться, или, то есть его никто никогда не видел в состоянии раздраженности, вот, или, ну, скажем так, какой-то вот безмирного духа, вот, тоже очень важно. Прибыль, то есть это инструмент милосердия, а не идол, да, то есть это то, что мы часто говорим, что должно быть целью. То есть если деньги становятся целью, то, соответственно, для человека не важно, какими средствами этой цели достигать. Вот, если же деньги – это все-таки средство достижения цели, а цель, она всегда выше, чем материальное, то есть это, скажем так, правильно расставляет систему приоритетов и иерархию ценностей. Вот. Ну, понятно, что тоже один из принципов вот, не привязываться к вещам, а жить просто, да, то есть вот эта его аскеза...
В потреблении,
в потреблении, личном. Да, в личном. Это тоже способствует тому, чтобы вот не прилепиться. Потому что бывает же альтернативный сценарий, да, когда люди окружают себя очень большим количеством различных благ. Да, и хорошие автомобили, и яхты, и виллы, и чего только нет. И вот это вот все начинает человека сильно обременять. Да, то есть вот вопрос, что если ты изначально приучаешь себя к скромности, к умеренному потреблению, тебе и проще не прилепляться. То есть ты к этому, в принципе, не привыкаешь, да, то есть не склеиваешься с этим. То есть тогда, получается, ты очень рачительный хозяин, да, то есть вот если ты понимаешь, что все принадлежит Богу, ты всего лишь управляешь этим, да, то ты каждый раз будешь принимать решение, куда тебе эти деньги направить, на личное благо или все-таки перед тобой Богом поставлены какие-то другие более важные задачи. Вот. Ну, также вот закладывай в бизнесе режим, который служит молитве. Это вот как мы расставляем, опять же, приоритеты, да, как мы планируем свое время. То есть у нас духовное впереди, или же мы по остаточному принципу. Вот осталось, помолимся, или там, скажем, уделим это... этому немножко времени, а больше уделим работе. Вообще, честно говоря, купцы того времени больше проводили время в молитвенных комнатах, нежели в бухгалтерии. Да, это тоже надо понимать. Поэтому этот принцип, может быть, тоже очень важен. Вот также принцип, например, там, соединять вот дело в своих руках с молитвой в сердце. То есть, чтобы ты не сбивался с курса, да, чтобы у тебя вот внутренний камертон постоянно был на это направлен, чтобы каждый твой поступок, каждое твое слово, каждая твоя мысль, ну, по сути, чтобы это была молитва.
Угу. Непрестанная молитва.
Непрестанная такая молитва.
В уме.
Вот. Дальше, например, это вот делать добро ради Христа, а не ради имиджа. То есть тоже...
Пресловутая тема корпоративной социальной ответственности.
Да, 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 да.
Средство или цель.
Потому что, ну, мы, наверное, хорошо, если мы себя так проверяем на эту тему, да, то есть для чего я сейчас это делаю? То есть здесь я делаю это ради Бога или вот ради каких-то других целей, да? То есть потому что если мы это делаем не ради Бога или не ради любви к ближнему, то, соответственно, какое бы доброе дело ни было, оно не принесет нам пользы ни за пределами земной жизни, ни здесь, на земле. Поэтому это тоже вывод очень важный. Ну вот еще как один из принципов то, что семья – это тоже послушание. Да, и вот, в общем-то, несмотря на то, что его сердце было с церковью в служении Богу, но вот долгий период времени он ослужил семье, да, и тоже делал это с любовью. Поэтому это тоже можно отметить как его принцип, это правило. Вот. Ну, конечно, там в кризис думая не только о себе, а о России и о церкви, да, то есть это мы видим в проявлениях, в различных благотворительных проектах, которыми он занимался, вот. И вообще вот можно отметить, что и он, и купеческое сословие, мы, конечно, говорим здесь в первую очередь о таких благочестивых примерах, потому что мы именно на них хотим равняться. Они очень связывали свое благосостояние с благосостоянием России. Если Россия находится в кризисе, то и ты не можешь в этот момент богатеть. То есть как бы все неразрывно связано. Поэтому, в общем-то, и в годы войны, и в кризисы купцы всегда связывали свое дело с нуждами Отечества и народа, в котором они жили.
Мне кажется, ваши слова сейчас это как раз прекрасное подтверждение принципу, что люди, другие вокруг тебя, это не средство, а цель. То есть, когда им плохо, если использовать их как средство, то тогда, получается, на них можно наживаться. Если же, наоборот, ты себя с ними связываешь, да, вы как бы единый народ, он такой же, как ты, там, они такие же, как ты, то тогда как бы принцип сочувствия и взаимопомощи начинает включаться. Я напомню, что в этом часе с нами Владислав Жукович, предприниматель, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора», председатель Союза православных предпринимателей. Это программа «Вера и дело», и у микрофона Мария Сушенцова. Не переключайтесь, встретимся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня разговариваем в рамках цикла «Вера и дело», где обсуждаем христианские смыслы экономики. И у нас в гостях Владислав Жукович, предприниматель, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора», председатель Союза православных предпринимателей, и у микрофона Мария Сушенцова. Вы знаете, Владислав, вот хотелось бы такой вопрос поставить. Если действительно во главу угла ставить Бога и свои нравственные принципы, не получается ли так, что тот, кто честно и по совести ведет дело, он, в общем, проигрывает заведомо в конкурентной гонке просто потому, что там доходность будет ниже, и вообще, может быть, такое предприятие останется, ну, как бы на грани выживания. Я сейчас специально проговариваю такой вот, да, самый первый приходящий на ум, ну, вот риск нравственного поведения, да. Не выльется ли это, ну, вот в постепенное угасание этого дела, этого предприятия? Что можно этому аргументу противопоставить?
Ну, во-первых, можно противопоставить опыт дореволюционной России, да, потому что, в общем-то, если наши купцы любое дело, да, чем бы они ни занимались, они делали на совесть. То есть, если там кирпич, то каждый кирпичик будет подписан, да, и купец знает, что если вдруг будет какая-то проблема с этим кирпичом, то все будут знать, кому в этом случае обратиться. Мы понимаем, что, например, многие предприятия, которые были созданы в то время, они живы до сих пор. То есть люди строили свое дело на века. То есть мы видим там примеры династийного бизнеса, передачи своего дела потомкам. Вот. И если ты живешь долгосрочными горизонтами планирования, то ты должен понимать, что любое недобросовестное сделанное дело рано или поздно сказывается на твоей репутации. Да, то есть это видят клиенты, которые с тобой не остаются в долгую. Да-да, в краткосрочном моменте ты можешь получить даже хорошую большую прибыль, но только вопрос, да, если ты обманул, то будет ли с тобой оставаться клиент? Мало того, что он не будет, но это сейчас тоже все знают, в маркетинге это принцип понятный, что один негативный клиент, он разносит информацию, ну, если я не ошибаюсь, там еще там порядка 70 людям, которым он тоже передаст это негативное отношение к компании. То есть вот, в общем-то, даже на уровне здравого смысла люди понимают, что выгодно работать честно. Вот. Кроме того, ведь сотрудники тоже, которые наблюдают за своим руководителем, который принимает решения, они так или иначе проецируют это все на себя. Да? То есть, если сегодня он нечестно поступает по отношению к своим клиентам, партнерам, да? Если он видит примеры, когда работодатель обманывает своих сотрудников, то будет ли сотрудник в долгую строить свою карьеру в этой организации? Ну, если он действительно понимает, что он бы хотел в этой компании сделать себе карьеру и рассчитывает на какой-то долгосрочный карьерный рост. Просто, мне кажется, у него доверия не будет такому руководителю. И поэтому рано или поздно он просто найдет себе другую работу. А оставаться с ним будут, скорее всего, такие люди, которым не важно, скажем, долгосрочная занятость, да, которым важно здесь и сейчас получить большой куш. И если они выполняют на данном отрезке свои задачи, значит, в принципе, они будут до какой-то поры нужны. Вот, поэтому, ну, понимаете, вот у нас в целом этика предпринимательства сейчас, она находится в таком очень кризисном состоянии. Люди уже привыкли к тому, что они могут соврать, и это нормально. Причем вранье сейчас принимает разные формы, да, когда, например, ну вот, мы с вами сталкиваемся с тем, что выходит новый iPhone, да, и старый становится вдруг, ну, плохо работает. Вот это что, совпадение или контролируемая, управляемая поломка? Если это контролируемая, управляемая поломка, это значит, кто-то вмешивается, по сути, в ваше устройство, которое вы купили, за которое вы заплатили деньги, и делает так, что оно начинает работать плохо. Это обман? Обман. Сейчас есть, например...
Я бы сказала, простите, что это хищение, потому что из уплаченной стоимости была вынута часть полезности, которую вы планировали извлекать из этого устройства.
Причем существенная. Вас просто обесценивают эту покупку, да, и вам приходится покупать новую. То есть, по сути, то есть, получается, что невыгодно делать, получается, хороший телефон, который долго может служить. Да? Или, например, вот как мне мой стоматолог говорит, если у вас выпадет пломба, вы, пожалуйста, на меня не думайте, это не я плохо сделала. Это у нас материалы запрограммированным сроком службы. Да, то есть, ну, вот, то есть пломба должна прослужить определенное количество времени. То же самое, там есть программы, которые рассчитывают, из каких материалов должна создана быть мебель, чтобы она прослужила, например, там год.
Не слишком долго. чтобы покупатели вернулись за товаром снова.
И при этом, вы знаете, я видел другие примеры отношений с людьми, когда, ну, например, компания тоже занимается мебелью, вот, ну, и на примере детской я вот этот проиллюстрирую пример. То есть у них есть такие модули, вот ты купил, например, детскую кроватку. Через некоторое время, когда ребенок вырастает, у них есть модули дополнительные, которые ты можешь докупать, и они очень легко трансформируются во взрослую кровать. То же самое происходит со столом, то же самое со шкафом. Вот. И получается так, что компания просто заранее думает о тебе, как, скажем так, облегчить тебе последующие покупки по мере взросления своего ребенка. Да? Делать это не обманывая тебя, а наоборот, помогая тебе решать эти задачи, оптимизируя твои расходы. Вот в этом подходе мне как раз видится такое, знаете, вот не клиентоориентированность, а человеколюбие, когда компания думает о том, как вот сделать благо, сделать пользу для своего клиента, с которым они выстраивают отношения. И вот мне кажется, что такие примеры сейчас очень важно выявлять, аккумулировать и создавать базу таких примеров, потому что мы, например, вот в сообществе православных христиан-предпринимателей сейчас очень серьезно думаем над тем, как создать другую культуру предпринимательства, которая была бы основана на наших традиционных российских ценностях. Ну, естественно, это ценности православия. Поэтому нам нужно и, скажем так, дать понимание, на каких принципах эта культура строится. Мы понимаем, что это не оторванная какая-то от жизни культура, она имеет свои корни там, в той же дореволюционной России. И мы понимаем, что у российского предпринимательства есть своя история, и у нас есть масса примеров, которые можем привести. То есть мы просто восстанавливаем то, что у нас уже было. И если мы тогда могли показать вот это русское экономическое чудо, то мы можем сделать это и сегодня, противопоставив свою русскую предпринимательскую школу тем моделям, которые приходят с Запада. Вот поэтому нам нужны и примеры, и носители, которые будут противопоставлять себя этой антипредпринимательской культуре, к которой мы уже начинаем привыкать. Вот, поэтому, если отвечать еще раз на ваш вопрос, то я и мои братья, коллеги, все считаем то, что в долгосрочном периоде может выиграть только компания, которая работает абсолютно честно, добросовестно, вот, с любовью к своим заинтересованным сторонам, да, и клиентам, и сотрудникам, и поставщикам, и всем, с кем она взаимодействует.
Мне кажется, сейчас все экономисты и такие деловые люди очень как-то приободрились, что есть аргумент, который выводит в долгосрочном периоде мораль, этику на эффективность в том числе. И вот эта вот извечная дилемма между эффективностью или справедливостью, она, в общем-то, преодолевается, если мы расширяем горизонты временные, просто делаем их более долгими. И это здорово, да, что вот как бы нет какого-то в корне противоречия, на самом деле одно подпитывает другое, если правильно расставлены приоритеты. А вот скажите, пожалуйста, все-таки можно ли вот примеры, которые вы сейчас приводили, вот с этим мебельным производством, другие, вывести на системный уровень? Или это всегда некая коллекция таких личностных прорывов, да, всегда, ну, такой вот индивидуальный опыт, который можно, скажем, ну, вот собрать эту коллекцию личных опытов, да, но они все равно не перестанут быть личными опытами. То есть можно ли это на какой-то системный уровень вывести вот прямо в четкие принципы, в какие-то вот универсальные, да, ну, если не рецепты, то, наверное, критерии и правила, вот которыми можно было бы руководствоваться, ну, скажем, начинающим предпринимателем или тем, кто на каком-то этапе своей деятельности все-таки хочет смысл какой-то, да, получить, а не просто там деньги, значит, заколачивать. Вот. То есть можно ли говорить о возможности выйти на систему, на некий, ну, условно, кодекс этики, да, вот православного предпринимателя, от просто вот таких частных примеров, картинок, образов?
Мария, не только можно, даже нужно. Вот. Сейчас, если посмотреть, вот, что у нас есть из таких вот методических материалов для православных христиан-предпринимателей, то, с одной стороны, ну, вот, у нас есть... Кодекс православного предпринимателя в интернете, да, его можно найти. Угу. Вот, по-моему, его создавал Сергей Шарапов. Есть, значит, книга «Бедность, богатство», тоже, кстати, Сергей Шарапов, наши коллеги, и Марина Улыбышева создавали, угу, эту книгу, она у нас такая настольная. Причем, почему я ее отмечаю? Потому что, на самом деле, литературы для православных предпринимателей катастрофически мало. Да, то есть вот взять протестантов, у них прям очень много. Mm-hmm. Да, у нас надо изучать опыт, вот есть опыт старообрядческий, он тоже описан в определенном количестве книг, вот, есть, скажем, труды, которые описаны в, скажем, в статьях каких-то, да, там, о дореволюционной России или вот каких-то частных случаях уже в современной нашей жизни. Вот. Но фундаментально вот мы стараемся к этому подойти каким образом? С одной стороны, у нас есть вот период дореволюционной России. Здесь, значит, у нас есть площадка внутри «Опоры России». Это комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству. Мы его назвали «Опора созидания». Угу. Уже с 2007 года он существует, и на протяжении этих лет мы чем занимаемся? Мы, с одной стороны, популяризируем историческое наследие дореволюционной России, и делаем это через что там? Во-первых, развиваем в регионах наших комиссий вот подобного рода, которые открывают музеи предпринимательства, выставки, памятники, памятные таблички, фильмы. Вот, у нас уже вот пятый год проходит конкурс по истории предпринимательства среди школьников, студентов, mm-hmm, преподавателей. И все это направлено на то, чтобы, с одной стороны, значит, вдохновить будущих предпринимателей теми примерами, которые у нас уже есть в России. Дело в том, что если вот так специально не делать акценты на этой теме, то она просто остается за кадром. В школьных программах этого нет. Да, то есть, и, да, и мало того, у нас, с одной стороны, вроде как были программы подготовки различных, ну, образовательные программы для предпринимателей, вот, а с другой стороны, спроси молодежь, а кто хочет стать предпринимателем, там как бы особо лес рук не стоит. То есть, очень важно, чтобы этими примерами они вдохновлялись, да, это с одной стороны. С другой стороны, знали, что у нас есть своя история. В-третьих, чтобы они видели, что можно заниматься предпринимательством, ну, скажем так, не ставя во главу деньги, угу, да, то есть имея перед собой более высокие цели, угу, и при этом еще оставить после себя такое серьезное наследие. Да, то есть, угу, например, там не все школьники знают, откуда вообще были деньги у Третьякова.
Да-да-да, самый хрестоматийный пример.
Да-да-да, поэтому вот. И с этим, безусловно, надо знакомить. И вот отчасти те примеры, которые мы видим в дореволюционной России, это уже, скажем, некий базис, на который мы можем опираться в своей деятельности. Там очень много интересных примеров, у них интересная философия, и я по-прежнему вот делаю акцент на то, что у нас учились из Европы. Мы вытесняли импорт, выходили на экспорт, мы завоевывали рынки Европы. То есть российские предприниматели, им есть чем гордиться. И нам есть чем гордиться. Угу. То есть нам просто, да, нужно их знать и об этом рассказывать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем то, что есть вот Священное Писание, предание святых отцов, и у нас вот на сегодняшний день создана концепция созидательного предпринимательства, в которой мы описали уже не только дореволюционный, но и практический опыт современных православных христиан-предпринимателей, вот, так, чтобы через их практическую деятельность задать некий такой вот общий знаменатель, да, вот что мы считаем, наверное, вот как раз соответствующим закону совести, да, вот в своей деятельности. И на сегодняшний день эта концепция, она уже есть в сформированном виде. Вот, мы сейчас делаем следующий шаг, мы выявляем экспертов, которые тоже потрудились и что-то фундаментальное создали на эту тему, вот, и хотим обобщить, сделать из этого уже такой какой-то набор методических материалов целостный, да, который можно было бы положить в основу русской предпринимательской школы или же школы предпринимательского мышления, да, там, потому что вот один из наших тоже близких партнеров, Михаил Федоренко, например, считает, что акцент на предпринимателя – это слишком узко. Вообще очень полезно предпринимательское мышление иметь большинству людей или каждому человеку, вот, потому что это очень правильный подход к жизни, да, то есть то, что может устранить множество различных социальных проблем. Вот, поэтому мы движемся в сторону обобщения этого опыта, аккумуляции и, конечно же, трансляции это через какие-то образовательные программы и школы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Предприниматель, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора», председатель Союза православных предпринимателей Владислав Жукович в этом часе сегодня с нами. У микрофона Мария Сушенцова. И мы приближаемся к финалу нашего разговора. Вы знаете, Владислав, мне хотелось бы вернуть нашу беседу сейчас к вот вашему личному опыту, потому что мы вспомнили в начале программы и, как бы, может быть, кто-то узнал что-то новое о пути мирском и монашеском преподобного Серафима Вырицкого, который один из самых известных покровителей предпринимательства. А потом мы поговорили о том, вот как сейчас разворачивается деятельность по популяризации нашего наследия предпринимательского, дореволюционного, и о том вообще, какие есть принципы этические на основе православной, естественно, православного священного писания. И теперь вот все-таки под занавес хочется немножко вот услышать о том, как, какой путь эволюции вот именно ваше дело, дело с большой буквы, претерпело. Вот, и, может быть, вы поделитесь о том, как встреча с Богом в вашей жизни изменила или как-то скорректировала вот ваше видение того, как вести свое дело, то есть вот именно в предпринимательском ключе.
Вы знаете, ну, у меня вообще моя жизнь вся, она делится так вот мной на две части. Вот до того, как я пришел к Богу, или он так вот постучал в мое сердце, и после. Потому что, скажем, до того, как я начал свой процесс такого церковления, у меня какие-то решения, они, понятно, что были интуитивные, то есть мне где-то казалось, что вот так правильно, так неправильно, но все равно мы живем в социуме, да, и если у нас нет каких-то внутренних ориентиров, какого-то такого твердого стержня, мы можем обманываться, мы можем брать за ориентир совсем не те примеры, и поэтому, конечно, ошибок было много. Вот. Но после прихода к вере и началу следования этому пути, я помню, что меня это очень сильно укрепило. Укрепило почему? Потому что я вдруг понял, что то, что мне казалось интуитивно, теперь я понимаю, какая база под этим стоит. Да? Вот нельзя говорят, что все-таки совесть человека – это голос Бога внутри. И у меня вот здесь вот произошла такая смычка, то есть я четко стал понимать, что мне не просто так кажется, я не просто так чувствую. То есть за этим есть что-то большое, глубокое, да, и на это можно опираться. Это было первое. А второе, что, значит, с чем я столкнулся, это с тем, что у нас несколько партнеров. И несмотря на то, что все считают себя православными, верующими людьми, вот, ну, в любом случае степень, или так скажем, путь у всех разный, И, конечно, после того, как я стал неофитом, когда у меня так обострились восприятия к тем или иным вещам, было очень много споров, как поступить, потому что множество решений нужно принимать. Мы часто не могли никак прийти вот к общему знаменателю. И, в принципе, мне вообще уже говорили, что, слушай, ну, с твоими понятиями...
Слишком православный стал ты, для успешности.
Ты давай лучше, да, ты тогда иди занимайся благотворительностью. Что ты в бизнесе делаешь, тебе здесь вообще не место. И, знаете, Мария, страшно то, что я практически в это поверил. То есть мне начало казаться, что, может быть, действительно, как бы бизнес не мое, и надо чем-то другим заняться. И меня спасло только то, что вот как раз-таки я, ну, наверное, это все-таки промыслом Божьим, я начал сталкиваться с купцами и промышленниками до революционной России. Я увидел, что так вот же, верующие люди, вот, которые занимались предпринимательством, но при этом они еще и там вели активную там, благотворительную деятельность, занимались меценатством, внесли огромный вклад вообще в историю нашей страны. То есть для меня прям это стал образ того предпринимателя, о котором я вообще говорю, и что я пытаюсь донести, что бизнес должен быть с каким-то человеческим лицом. Меня это очень сильно укрепило. Да, правда, тогда еще я вот не знал о преподобном. То есть вообще, вот, ну, я почему говорю, что в школе как-то эта информация вся проходит мимо, ну, делаются другие акценты, да, вот о том, кто такие были купцы. Они описываются в литературе как жалкие, жадные эксплуататоры трудового народа, да, поэтому я никогда не зацикливался на этой информации. И вот после того, как, значит, меня, опять же, Господь привел в православный центр духовного возрождения, еще человека не воцерковленного, у меня не было окружения, с кем я мог бы вообще как-то поговорить. И там мне просто предложили, скажем, возглавить клуб православных предпринимателей, которого еще тоже не было, его надо было только создать. И вот на встрече Координационного совета я как раз начал рассказывать о том, как вот мне видится, должна строиться вообще культура предпринимательства, и вот какую роль в этом должны сыграть купцы, как пример для нас, как ориентиры. И вот на этой встрече был один священник, отец Артемий Наумов, вот, который через некоторое время подошел ко мне и сказал: «Владислав, а не хотите поучаствовать в одном интересном проекте?» На тот момент это был, по-моему, 13-й год. Значит, в Большом гостином дворе, внутри прямо, в сердце нашего города, значит, возникла задумка, идея создать в здании двухэтажном 18 века, бывшем домике управляющем, кстати, тоже купцы собирались по вопросам благотворительности, создать там музей купечества Санкт-Петербурга и России и домовый храм в честь преподобного Серафима Вырицкого. Вот. И когда мне рассказали вообще, что это себя будет представлять, ну, конечно, я сказал, ну, как в этом не поучаствовать, безусловно. Вот. И мы начали вот создавать этот проект совместно. То есть вот наш клуб православных предпринимателей, значит, отец Артемий, как настоятель храма в честь преподобного Серафима Вырицкого, который там должен был быть, и большой гостиный двор. И создалось пространство, в котором был и музей, и храм. И когда к нам приехали первые представители СМИ для того, чтобы мы вообще обо всем этом рассказали, интервью об этом увидели мои коллеги из «Опоры» как раз России. Тоже православные христиане-предприниматели, которые пришли в «Опору» для того, чтобы разобраться, как вообще сочетается православие и бизнес. И вот с таким же запросом. И вот, представляете, значит, была первая конференция, где мы встретились в Санкт-Петербурге, значит, одноименная «Православие и бизнес». И вот мы встретились, мы не могли поверить, то есть они чувствовали себя как белые вороны в этом вопросе, и я точно так же себя чувствовал, то есть я не понимал вообще этим путем, которым я иду, это вообще кому-то нужно, или я что-то в голове такое придумал, вот, на самом деле это вообще никому не интересно, и, вот. И вот, вы знаете, это была минута счастья. То есть вот мы, когда увидели друг друга, мы поняли, что мы вообще об одном и том же, что мы движемся в едином ключе, в едином направлении. А с тех пор мы просто не расстаемся. Да? То есть вот после этого уже был создан фонд «Дело во имя веры». И нам передали в управление музей предпринимателей, меценатов, благотворителей вот на Донской 9.
В Москве.
В Москве уже, да. Вот, и на сегодняшний день у нас уже ведется такая многолетняя системная деятельность по формированию вот, культуры предпринимательства, основанной на православных ценностях, по созданию сообществ, различные благотворительные проекты. Вот, это полностью изменило всю мою жизнь. А сейчас уже ну, постепенно появляются новые направления деятельности, и мы сейчас объединяемся в новой задаче, это мы подбираем тех предпринимателей, которые прямо хотят не только на своем собственном уровне разобраться, да, вот как принимать решения, опираясь, да, там, на свою совесть, на Евангелие, но мы хотим еще понять, а как организацию можно построить, основываясь на этих принципах, да, и какую роль лидер этой организации может сыграть в построении культуры и в жизни сотрудников своих. То есть это очень интересная такая задача, которую мы сейчас с единомышленниками, единочинителями будем воплощать в реальность. Ну, естественно, будем привлекать всех, кому эта задача также откликается, как и нам.
Замечательно. Хочется пожелать вам дальнейшего развития в этом направлении. А мы, как москвичи, теперь знаем, кому мы обязаны существованию музея в Москве. Оказывается, что вот был такой петербуржец, который хотел разобраться, для чего идти к большим смыслам предпринимательства.
Ну, Мария, здесь справедливости надо сказать, что мы присоединились к созданию музея в Москве уже на определенном этапе, а до этого там вот был коллектив. Во-первых, музей создал потомками, предпринимателями, с которыми мы до сих пор общаемся, дружим. Вот. Лев Николаевич Краснопевцев, Царство Небесное, сделал огромнейший вклад в то, чтобы этот музей состоялся. Елена Ивановна Калмыкова тоже долгое время управляла музеем и заложила там те основы, которые мы стараемся сохранять. Вот. Поэтому наша задача сейчас уже передавать этот опыт и в другие регионы, и делать из таких площадок, дома предпринимателей, в которых можно было бы собирать и носители этой новой культуры, ну и делать такие точки распространения новых смыслов, которые соответствуют именно русской философии предпринимательства.
Замечательно. Успехов вам в этом благом начинании.
Спасибо.
Сегодня с нами был Владислав Жикович, предприниматель, вице-президент некоммерческого партнерства «Опора», председатель Союза православных предпринимателей. С вами была Мария Сушенцова, и мы рассуждали о христианских смыслах экономики в рамках нашего цикла «Вера и дело». Спасибо вам большое, Владислав, за этот разговор.
Спасибо, Мария.
И надеемся на следующие встречи в эфире.
Благодарю вас.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».